Добрый день, дорогие братья и сестры! В эфире «Радио Воскресения» репортаж. У микрофона Виктория Кауган. Сегодня у нас в гостях Ольга Белых, педагог-психолог. Здравствуйте, Ольга!
Здравствуйте, Виктория! Здравствуйте, уважаемые слушатели!
Я знаю, что у вас большой опыт общения с детьми разного возраста. Хотелось бы предложить такую тему, как подростковый период.
У меня у самой двойняшки 11 лет. Они как раз сейчас входят в ранний подростковый период, поэтому тема эта для меня очень актуальна.
Я знаю, что подростковый период делится на этапы: ранний подростковый и поздний подростковый. Раньше не было такой градации. Может быть, расскажете, с какими новыми вызовами современности сталкиваются родители подростков, к чему готовиться? Уже, может быть, описывается специфика данного возраста. Ведь недаром пошло деление. Значит, есть труды, которые посвящены именно классификации подросткового возраста.
Особенности современной классификации в том, что сейчас дети взрослеют раньше. То есть они раньше входят в подростковый возраст, поэтому сейчас выделяют три периода. Раньше был ранний и поздний, сейчас выделяют ранний подростковый, вот с 10 лет уже начинают. То есть если раньше мы говорили 12-14 лет, подростковый возраст, то сейчас уже с 10 лет начинаются изменения психологические, которые ближе, более свойственные подростковому периоду. Ранний подростковый 10-14, средний подростковый 15-17 лет, и выделяют иногда поздний подростковый 17-18 лет, возраст окончания школы, становления юношей и девушек как взрослых, переход к взрослой жизни. То есть все равно это еще не взрослый человек, но уже достаточно взрослый для того, чтобы считать его ребенком.
Может быть взрослый человек подростком, то есть по развитию, например, ему 23 года, но ведет он себя как тинейджер, подросток, но совершенно здраво мыслит. Вообще это норма?
Нет, конечно, есть признаки инфантильности у взрослых людей 30 лет и 40 лет, когда человек полностью не прожил свой подростковый период и какие-то вещи, ну, то есть говорят, что он застрял в детстве или застрял в подростковом периоде. А мы же отмечаем взрослых людей, которые ведут себя как дети, безответственно, например. Да, не могут взять ответственность на себя за какой-то поступок, не могут что-то решить. Или очень сильно привязаны к родителям, постоянно их слушаются, там идут на поводу своих слабостей. Это же все признаки детскости. Они, конечно, могут оставаться и у взрослого человека. Задача нас, как родителей, провести детей через подростковый период, чтобы они повзрослели. Именно чтобы они пережили все эти моменты и оставили их в прошлом. И во взрослую жизнь вышли ответственными за свою жизнь и за принятие решений людьми, и умели счастливо жить и взаимодействовать с окружающими, и счастливо строить семью, и находить счастье в близких отношениях со своими родственниками.
Да, вот это очень важно, быть в гармонии с собой и в гармонии с окружающим миром. Подросток – это не ребенок, но еще не взрослый. Как охарактеризовать этот период, порой сложный даже?
Ну, сложность этого периода заключается в том, что ребенок чувствует себя достаточно взрослым, то есть он уже может полностью ухаживать за собой. То есть все процессы гигиены он совершает сам, он может себе приготовить поесть, он может одеться, начинает учиться гладить белье, стирать, то есть какие-то определенные навыки самообслуживания у него уже есть. Это взрослый человек по меркам, ну, самообслуживания. Да? Но психологически он не готов к тому, чтобы полностью взять ответственность за свои поступки. Не только за там, ответственность за жизнь близких людей. Конечно, это ребенку еще недоступно. Многие взрослые-то с этим очень трудно справляются. Ребенок не может взять ответственность и за свои поступки, потому что он порой себя не понимает. У него сейчас идет гормональная перестройка. Это связано с бурным влиянием гормонов. Перепады настроения. Порой он сам не понимает, почему это происходит. Поэтому родителям важно дать понять ребенку, что он меняется, и его настроение тоже может меняться, чтобы он был к этому готов. И если взрослый человек, родитель, замечает какую-то повышенную возбудимость или плаксивость, то есть не надо сразу тогда на ребенка наезжать, что, ну, с ним что-то не то. То есть все это лечится доверительным разговором.
Вот вы важное слово сказали, доверительным разговором. А как вообще выстроить доверительные отношения между родителями и подростком?
Для того, чтобы выстроить доверительные отношения между родителями и подростком, их надо выстраивать между родителями и ребенком дошкольного возраста. Вот начинать прямо с самого начала.
Садика.
Нет, да с яслей. То есть доверительные отношения должны быть априори с самого начала. Потому что если сначала мы отмахивались от потребностей детей, ну, не только в обслуживании, то есть мы их обслуживаем, моем, купаем, водим куда-то, кормим, одеваем, это понятно, это родитель всегда делает. Но если мы забываем об эмоциональном общении с ребенком, то когда мы вспомним об этом в подростковом возрасте, будет очень сложно. Возможно, и в этом случае, если, например, ну, мы что-то упустили в воспитании, возможно в подростковом возрасте наладить контакт, но это уже бывает достаточно сложно, потому что ребенок уже формируется как личность, и большая часть его личности уже сформирована. Поэтому для того, чтобы в подростковом возрасте не было бунтов,
недопонимание,
уходов из дома, чего-то такого вот истеричного, да?
Шантажа в том числе.
Да, то есть таких, ну, девиантного поведения, да, чего бы нам не хотелось, как родителям, чтобы у нас все прошло гладко, нужно строить вот эти доверительные отношения с детства. А что такое доверительные отношения? Когда мы участвуем в эмоциональной и духовной жизни ребенка, а он участвует в нашей, когда мы рассказываем про свои интересы, про свои дела, ненавязчиво. Ну, мы просто можем сообщить, что знаешь, что интересного я сегодня узнала, и с ним обсудить потом эту тему, спросить, что он думает по этому поводу. И его таким же образом спрашивать, не какие у него оценки сегодня в школе, как он себя вел, какие были замечания, почему опять двойка, тройка, а что он нового узнал, а какие у него были интересные события с друзьями, а запомнилось ли ему что-то сегодня.
Ольга, тут хочу отметить, что важно на положительных сторонах акцентировать внимание, нежели на отрицательных. Не то, что ты плохо, допустим, долго моешь посуду, а то, что ты тщательно моешь посуду, это здорово, но долго. Вот как-то не говорить сначала негатив, а потом уже хвалить.
Все верно. И скажу один такой советик. Когда мы хотим покритиковать, мы начинаем с положительного, то есть всегда хвалим, потом мы критикуем или говорим то, что нам не нравится, и в конце заканчиваем тоже положительным моментом, чтобы осадок после разговора остался на плюсе, а не на минусе. Вот это для ребенка очень важно. Понятно, что мы в доверительных отношениях говорим о своей любви. Любовь должна быть безусловной. Мы можем несколько раз повторять, что мы будем любить ребенка и с двойками, и с тройками. Но важно обозначать свои чувства, что мы огорчаемся по тому или иному поводу, что нам не нравится то или иное поведение. Но мы говорим это о поведении и о внешних атрибутах. Мы не говорим о личности ребенка. Это не значит, что мы его будем меньше любить или меньше уважать. И он это должен понимать.
Вот почему подросток скрывает проблемы свои от родителей? Это, опять же, от недоверия, еще какие могут быть причины?
В первую очередь нам кажется, что от недоверия, но часто бывает так, что наоборот. У ребенка очень хорошие отношения с родителями, он их очень любит, и поэтому он боится их расстроить.
Такое бывает?
Да, такое бывает очень часто. Правило, родители об этом забывают. Они думают, что если ребенок скрывает, значит, он не доверяет или... То есть с негативной точки зрения. А бывает, что он заботится таким образом о маме, например, боится ее расстроить и скрывает какие-то свои проступки, не говоря об этом. Поэтому, когда мы выстраиваем отношения с подростком, нам тоже важно не тогда, когда что-то случилось, а между делом периодически проговаривать, что какие бы ни были его проступки и ошибки, он должен рассказать. Мы его примем любым, с любыми его ошибками. И что самое главное, его поддержка ждет дома. Потому что я встречалась с тем, что многие, ну не многие, некоторые говорят, что не дай бог ты там что-то сделаешь, вот домой не приходи. Вот чтобы такого не было, не то, что там в детдом отдам, да, или в милицию, но это обычно маленьких так пугает, что отдам тебя тете, да, или дяде.
А осадок-то остается на всю жизнь.
Конечно, конечно. То есть никаких чтоб слов вообще, что я тебя кому-то отдам, я тебя никому никогда не отдам. Ты самый дорогой для меня человек. Что бы ты ни совершил, даже если ты будешь виноват, я тебя приму, мы с тобой вместе попробуем решить проблему. Вот тогда ребенок будет приходить и рассказывать.
Замечала, что подростки как-то бывают, реагируют очень ранимо на некоторые замечания, на некоторые даже хорошие комментарии, комплименты. Вообще, почему подросток ранимо, остро, бурно на все реагирует?
Ну, прежде всего, опять же, виноваты гормоны, то есть это чисто физиология, когда меняется настроение, и ребенок не может еще контролировать, даже, скажем, подросток, да, уже не ребенок, не может контролировать свою эмоциональную составляющую. Повышенная ранимость может быть связана с тем, что сейчас, в этом периоде, очень важно мнение его сверстников. То есть если раньше авторитетом в каких-то мнениях были родители, с кем он близок, мама, папа, то сейчас идет сепарация, и это нормальный период, когда подросток уходит от влияния родителей и больше подвержен влиянию своих сверстников. А сверстники, как говорят дети, они достаточно жестокие, они не задумываются об эмоциональном фоне своего друга. Они не как хорошая мама будут думать, что произойдет с ребенком. Они могут колко обозвать, могут насмеяться над деталью одежды, могут в шутку подколоть. Но ребенок будет обижаться, потому что он очень относится сейчас к себе очень критически. Он меняется, он растет, и он немножечко не понимает, что с ним происходит, и ему надо найти какую-то опору в этой жизни, узнать, какой он. А он пока этого не знает, потому что он уже не такой, какой он был, ребенок, но он еще не сформировался как взрослый. Ему очень сложно понять, а какой он, кто он в этом мире. И если в этот период идут какие-то критические замечания со стороны родителей, со стороны сверстников, он это может очень остро переживать. Но опять же, для того, чтобы этого не было, чтобы не было эмоциональных срывов у подростков, родители, наверное, должны быть более внимательны. И если они замечают уныние у ребенка, проблемы со сном, уход в одиночество, наоборот, то ненавязчиво как-то надо его вытаскивать из этого состояния, ну, с помощью вопросов. Может быть, сходить куда-то, что-то обсудить и потихонечку выяснить, что его волнует. А волновать может вот с нашей точки зрения взрослый. Какая-то чепуха. Вот правда, чепуха. Вот на шапку не так посмотрели, не то сказали, ребенок будет переживать. Или, может быть, кто-то его удалил из чата. Для них это трагедия. Это мы понимаем, что ничего не случилось страшного. Они могут очень тяжело переживать это. Или кто-нибудь, может быть, в чате выложил его что-то личное, личные фотографии или переписку. Это очень тяжело переживается.
Вот вопрос больше, наверное, относящийся к родителям. Как соблюдать личные границы с подростками? На чем акцентировать внимание? Вот прежде всего быть другом, быть на одной волне, но чтобы вот личные границы в каких-то вопросах они не нарушались. Мамы, папы.
Поняла вас. Одна из ошибок, может быть, так сказать, или не ошибок, но заблуждений, когда родители пытаются быть своим детям друзьями. Как это
не почему сказать? Ошибка-то? Часто даже вот мамы хвалятся там, не все, особенно молодые, встречала. Я подруга своей дочери. Конечно, мне вот лично никогда мама такого не говорила, но вот что вот прям вот так вот. А некоторые прям для них это достояние.
Ну, я говорю, что это некоторое заблуждение, потому что в таком случае нарушаются социальные роли. Мы не подруги и не друзья. Мы родители. Мы должны стоять на ступеньку выше. То есть мы родители, они дети. У каждого есть своя социальная роль и своя социальная ответственность. Мы дружеские отношения, да, да, но мы не можем все рассказывать друг другу. Есть определенные вещи, которые мы не можем рассказать подростку. И подросток, в свою очередь, мы должны это принять тоже может не все нам рассказывать и не обязан, в принципе, это сделать, потому что наша задача самостоятельного взрослого воспитать. А самостоятельный взрослый, конечно же, имеет какие-то секреты, тайны, какие-то, может быть, не хочет рассказывать о своих плохих сторонах. Да? Мы же все стараемся как-то все-таки выглядеть лучше, может быть, чем мы есть на самом деле, как мы можем вести себя наедине с самим собой. И мы должны понимать, что у ребенка тоже есть это право что-то нам не договаривать.
Это его личные границы.
Да, да, его личные границы. Значит, про то, что на самом деле вот в доску друзьями становиться не нужно, я сказала. То есть мы должны просто занимать свою социальную роль. А когда мы опускаемся на одну ступенечку, нарушается иерархия в семье. Может произойти так, что ребенок начнет командовать родителями. То есть, когда друзья, они на одной ступеньке стоят, и один может на другим давлеть. Чтобы у нас этого не было, мы всегда остаемся родителями, мы всегда остаемся взрослыми людьми. О личных границах. Давайте поговорим о границах ребенка и взрослого, родителя, да?
Да.
Границы ребенка, конечно, должны соблюдаться, и тоже еще там с малолетства, когда мы можем просто спрашивать, ну, разрешение войти в комнату, да?
А нужно ли вообще, нужно ли спрашивать разрешение? Я бы не спрашивала. Ну, допустим, ну, там ребенок 7 лет, что он там может там, максимум переодеваться? Просто зайти? Или это вот надо
просто всё? Просто приучать к тому, что вы уважаете его личные границы, вы можете зайти как мама, он маленький еще, конечно, там есть детки там садиковского возраста, которых мы и моем сами, да, но мы можем постучаться, спросить, можно я зайду? И заходите. Да? Но вот этот вот вопрос, что можно ли зайти, или можно спрашивать, ты сейчас свободен, я хочу с тобой поговорить, то есть какие-то знаки внимания в этом плане, они хорошо способствуют тому, что потом ребенок понимает, как со своим временем, со своим пространством обходиться. Когда мы просто подходим к ребенку и спрашиваем, ты сейчас свободен? Вот мне надо то-то, то-то. То есть, когда мы просим что-то сделать вот не в приказном порядке, а с учетом его настроения, его желаний. Да, мы можем попросить о чем-то что-то сделать, но в какой-то временной период, да, не сию минуту, потому что человек, даже маленький, он может сидеть, рисовать, он может быть очень увлечен этим процессом. Он что-то придумал, его что-то вдохновляет, он рисует, а мы его вытаскиваем из этого процесса за шкирку практически и заставляем делать то, что нам нужно. Это неуважение к личности. Мы ему можем дать 5 минут на завершение своих дел, и после этого мы его оттуда вытаскиваем. Таким образом проявляется уважение к нему, и он будет проявлять уважение к вам, когда вы занимаетесь каким-то своим делом. Подростку, конечно, нужно... Ну, стучаться, да, он может переодеваться, он уже взрослый. Даже если это девочка, ну, одного пола с мамой, она тоже может стесняться. Ей тоже может не нравиться, что ее застали в какой-то момент. Они очень критически начинают относиться к своему телу в этот период, да. Может быть, какие-то гигиенические процедуры. То есть маме тоже не стоит врываться даже к девочке, уж про мальчиков вообще не говорю. То есть в любом случае можно постучать, спросить, сделать щелочку, заглянуть, можно я зайду. Какие-то такие вот знаки внимания. И личное пространство, оно не ограничивается только вот комнатой. Личные границы – это когда мы даем человеку право выбора, когда мы ставим какие-то временные рамки, когда мы договариваемся, если нам нужно что-то от подростка получить, он действительно что-то должен сделать, мы говорим об этом заранее, чтобы он тоже выбирал время, когда он должен это сделать. А наша ведь задача научить ребенка брать ответственность, ну, за свою жизнь сейчас в виде обращения со своим временем. Он должен понять, когда он будет делать уроки, когда он будет мыть посуду, когда он будет гулять. А наша задача сделать так, чтобы он это решил самостоятельно. Потому что жить по указке достаточно легко, когда мы говорим, вот ты сейчас садишься, делаешь что-то, а потом вот ты будешь делать то-то. А когда мы ему даем выбор, и он решает, вот это очень сложно, и родителю это вытерпеть тоже сложно, потому что часто они что-то забывают, делают то, что им нравится, а то, что не нравится, забывают, да?
И не надо ребенка лишать возможности выбора, чтобы Конечно. Он принимал ответственность. Даже, мне кажется, где-то лет с 11 выбрать, например, сам себе. Приучать к ответственности как профилактика инфантилизма.
Все верно. Только возраст я бы очень сильно понизила. Приучать тоже садиковского возраста, когда мы говорим о выборе в плане ты сейчас в садик наденешь там зеленую шапку или красную шапку. Он в шапке определенно пойдет, он не может пойти без шапки, да, в такую погоду, но он выбирает, какую шапку надеть. Или ты сейчас возьмешь с собой в садик мишку или зайчика. Маленький выбор, но это учит ребенка делать выбор. И он понимает, что его выбор важен, и родитель его уважает. Вот это вот прямо с детства мы вот такими маленькими какими-то нюансами это, или-или. Но мы формируем его способность к выбору. А в подростковом возрасте это действительно уже выбор поступков. Хорошо, ты не делаешь уроки прямо после школы, как нравится мне. Ты можешь их сделать позже. Но они у тебя должны быть сделаны до такого-то часа. Ты должен помыть посуду, я тебя просила, да? Что-то там, не знаю, погулять с собакой, что-то еще вот такое, сходить в магазин за хлебом. Выбирай, что ты делаешь в начале, что в конце. Ну вот я прихожу с работы, пожалуйста, у меня должна быть помыта посуда, хлеб на столе, собака выгулена, да, уроки сделаны. То есть это должно быть обговорено заранее. И заранее важно проговорить, ну, не наказание, наверное, да, а последствия. Последствия того, что если это не будет выполнено. Это тоже, это не наказание, что вот пришел, наорал, вот это не сделано, так, все, давай, вот все, я у тебя телефон забираю, гулять не пойдешь. Ребенок выпучит глаза и скажет, с какой стати ты меня не предупреждала. То есть мы должны сразу обговорить, что давай мы с тобой договоримся, ты делаешь уроки, до такого-то часа. Если ты не сделал, значит, все, тогда ты телефон оставляешь. Ну, как, мы с тобой договаривались. Он должен знать, что наступит потом. То есть должен предвидеть последствия своего поступка. Это тоже учит о том, чтобы ребенок заглянул немножечко в будущее. Потому что им это еще сейчас не свойственно совершенно, смотреть в будущее.
Ольга, спасибо вам за эту интересную беседу. Я напомню нашим слушателям, что сегодня у нас в гостях была Ольга Белых, педагог-психолог. И мы говорили об этапах подросткового периода, о сложностях, с которыми сталкивается родитель подростка, и о том, как сохранить доверительные отношения с ребенком подросткового периода, не нарушая свои личные границы и не уходя в какое-то депрессивное отношение ненависти, злости, обиды. То есть тема очень интересная. Я думаю, что подростковый период — это определенный этап, определенное испытание или определенный период, который нужно пройти как родителю, так и подростку, чтобы стать еще более сильнее, выносливее и, конечно же, мудрее.
Подростковый период на самом деле очень интересный период. Многие родители его боятся, но это захватывающий период взросления собственного ребенка. Вот у меня двойняшки 11 лет, они разные, у них разные способности, разные желания, и очень интересно наблюдать, как они становятся взрослее. Если мы не утратим свою способность удивляться, смотря на своих детей, то все получится. Конечно, лучше начинать строить отношения, как сейчас говорят, с младенчества, со своим ребенком. Если где-то что-то, ну, упустили, всегда возможно вернуть доверие. Доверие возможно вернуть. А для того, в общем-то, психологи и существуют, чтобы помогать. И если существует какая-то проблема у родителей, с которой они не могут разобраться сами, не могут найти ключик к ребенку, он стал колючим, замкнутым, подавленным, то лучше не откладывать в долгий ящик, обратиться к психологу, совместно решить, найти причину, самое главное — найти причину. Если причина будет найдена, то можно будет найти способы повлиять на ребенка. А этот период характеризуется тем, что дети взрослеют, у них меняется и эмоциональная составляющая, и умственно они очень хорошо развиваются, учатся. То есть это очень такой лабильный период, когда мы можем подправить. Да? Мы не можем перевоспитать, наверное, уже, а личность все равно уже какие-то предпочтения сформированы, но подправить мы еще можем. Поэтому в подростковом возрасте вообще еще ничего не потеряно. Главное — внимательно присмотреться к собственному ребенку.
Спасибо вам, да, за советы. А я напомню, что в эфире прозвучал репортаж. С вами была Виктория Кауган. До новых встреч на волнах православного радио «Воскресенье».
До свидания, Виктория. До свидания, дорогие слушатели.